Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Продолжаем наши ответы на вопросы слушателей. Вот тоже старый вопрос, на который долго у нас висит. Отравление Скрипаля вызывает вопросы. Действительно, зачем было покушаться на человека, который столько лет уже вне игры, вроде никаким разоблачением не угрожал, жил себе спокойно. Но и версия Валерия Смирнова о том, что его отравили английские спецслужбы, чтобы отвлечь внимание от общества, от проблем тоже спорная. Ведь 99,99% англичан знать не знают ни о каком Скрипале, им глубоко пофигу. Вот если бы отравили какого-нибудь солдата почетного караула, тогда другое дело, был бы резонанс, сильно пострадал еще и полицейский, но о нем как-то мало упоминает, словно он вторичен. Хотя по логике должны были больше упирать на это. Так что мне эта версия кажется еще менее вероятной. Я придерживаюсь первой по простой причине. Если это было инициативой Пыни, то нет смысла искать логику. Вован уже давно съехал с катушек и сделал это просто из-за злобы или для запугивания потенциальных перебежчиков, мол, мы вас везде найдем. Посадили же Улюкаева, это такой же акт запугивания. А если это была инициатива кого-то из приближенных, то, зная кровавую натуру Вовчика, могли сделать это просто ради удовольствия шефа. Почему англичане не предъявляют сам газ или какие-то химические анализы, не знаю. Это несколько странно. Но картину не ломает. Ну и далее продолжение. Вован хоть съехал с катушек, но перед выбором не стал бы делать такой заказ. Возможно, его подставили спецслужбы РФ, там неоднородный состав сотрудника. Слышал тут еще версия, что на медне от Хазина, это уже другой посетитель, что Скрипаль по заказу сторонников Клинта не участвовал в фабрикации документов на Трампа, поэтому был убран как лишний свидетель. Может и так, в этом случае он мешал бы обеим спецслужбам. Я уже не так уверен в версии про российские спецслужбы. Ну, тут дальше карта места происшествия, так сказать, упоминается. О том, что, так сказать, никаких нет конкретных данных про вот эти вот самые анализы и газы, ну и так далее. То есть, в общем, полно видеокамер, должны быть многочисленные видео, англы их не выдают, а сами про них не распространяются. Ну и, наконец, ссылка на статью Краснова, которому ведущим, Краснову обязательно написано, нужно ознакомиться с мнением Мухина по этому делу, и далее дается ссылка на статьи Юрия Игнатьевича, которые действительно опубликованы на сайте. Вот я упоминал в прошлом нашем эпизоде статью про Грудинина и выборы. Вот как раз она расположена посредине между двумя статьями о отравлении Скрипаля, с которым желающие тоже могут ознакомиться. Пожалуйста, Саш, давай я тебе как бы сразу передаю слово. И хотел предложить просто такую тему. Мы уже с тобой много раз обсуждали тему Скрипаля. Может быть, ее обсудить не комплексно, а как бы поэлементно, что ли? Вот, ну,
ну я могу сказать о тех нюансах, которые не упоминал ранее, так сказать, да, и которые являются на самом деле важными.
Чтобы не просто все в одну кучу, ну, да. Впрочем, как хочешь. Угу.
Значит, нюанс номер один, так сказать. Угу. Значит, при вот всей этой истории, так сказать, о том, о мотивах, угу, и, так сказать, правильности принятия решения, так сказать, звучат какие-то сомнения, там, выгодно политически, невыгодно. Никто в этом не разбирается. Значит, существует факт, что конкретно против Скрипаля у Путина была определенная злоба. И по эту тему он высказался давно, уже месяца, там полгода назад, там, сразу после обмена или в момент обмена, он на эту тему высказался. И это попало на экран телевизора, и это выступление было показано. То есть злоба была, оправданная она, неоправданная. Значит, с политической точки зрения, надо ли было реализовывать это убийство или нет. Значит, можно спорить, но это злоба, это была. Это первое. Второе. Значит, Скрипаль не был перебежчиком в том смысле, в каком был там Гордеевский, вот этот автор «Ледокола».
Резун.
Суворов. Так сказать, он не был перебежчиком. Он изменил родине тем, что он продал телефонный справочник Главного разведывательного управления ГРУ иностранцам. Отчетливо понимая, что, в общем-то, он подставляет своих коллег, продавая, так сказать, этот справочник. Справочник был не сильно секретный, он был ДСП для служебного пользования, но, тем не менее, значит, режимный. И, в общем, Скрипаль, как бы бывший сотрудник ГРУ, он уже находился на пенсии в тот момент. Mm-hmm. Продавая этот справочник, он, конечно, подставлял своих коллег под определенные, так сказать, то есть упрощал, по крайней мере, жизнь англичанам, так сказать.
Я думаю, что он не старый продал все-таки, а продал его еще тогда, когда он действовал там. Это уже
нет,
ему потом как бы вменили это в вину.
Он продал, находясь на пенсии. Он продал на пенсии. Но дело не в этом, так сказать. И в любом случае, вина его очевидна, так сказать. Она может, не какая-то безумная, так сказать, что там расстреливать за это, наверное, неправильно, но то, что он определенную гадость своим бывшим коллегам сделал, это совершенно точно. Сделал из корыстных побуждений. И это было доказано в суде, и он вполне обоснованно получил свои 7 лет. Кстати, за измену Родины не сильно много.
Ну, то-то и оно.
Да, то есть, в общем-то, по делу получил. И сидел он смирно себе в тюрьме, так сказать, и особо он не считался никаким узником совести. Он считался, так сказать, вот таким мелким коррупционером, который, так сказать, решил на пенсии, так сказать, себе заработать на посадочный материал в садике, так сказать, продавая секреты бывшей своей работы.
Приварить, бывших, так сказать.
Да, приварить малость. Вот это была такая, можно сказать, бытовая коррупция, так сказать, вот такая, как бы, несерьезная. За что он и получил свои скромные 7 лет и спокойно сидел и все прочее. Но тут случилась, так сказать, неприятность другого рода. И надо вспомнить эту неприятность. Неприятность заключалась в том, что под видом службы внешней разведки в Соединенных Штатах работала приличная группа, которая состояла из профессионалов этой самой внешней разведки.
Ну, Чапман не очень к ним отнесешь, честно
говоря. Я про остальных.
Ну, остальные.
Значит, там были профессионалы, они находились на нелегальном положении многие годы, и были действительно профессионалами, была спящая ячейка вполне таких эффективных людей, глубоко внедренных. И была Анна Чапман, которая такая блатная, которая дочь какого-то генерала, то ли службы разведки, то ли ГРУ, то ли не знаю чего, которые занимались тем, что мыли бабки для питерской преступной группировки. Вот, а их занятие было в основном это. И находились они, так сказать, вот так как это дело сложное, тонкое, так сказать, поручили СВР заниматься именно этим вопросом. И они попались на этом. Они на этом попались. И вместе с этой дурой Чапман, так сказать, блатной, и так сказать, еще пару таких же балбесов, как она, так сказать, попались профессионалы, потому что группа была одна, они находились, так сказать, на какой-то связи, и всю эту группу профессионалов зацапали и посадили там. Их надо было срочно выручать. Причем выручать не профессионалов, а именно Чапман, так сказать, чтобы они не растрепали, чем они занимались на самом деле. Они вовсе не собирали секреты для службы внешней разведки, а мыли бабки. И после того, как, так сказать, Путин понял, что, так сказать, их надо выручать, надо было на кого-то менять. И Скрипаль в этом качестве, так сказать, подходил идеально. Потому что он, с одной стороны, вот эта мелкая коррупция, так сказать, и мелкая продажа этого справочника с телефонами. С другой стороны, вроде как он действительно продал Ми-6, или Ми-5, то есть какой-то британской разведки. То есть по формальным признакам он действительно был вроде как изменник Родины. И таких было несколько, это же не один Скрипаль, там их тоже была группа 5-6 человек.
Их было четверо, я просто поправляю, Саш, во-первых. И во-вторых, членов группы избирали, разумеется, сами англичане. Они не могли сказать, что дайте нам кого-нибудь, да, и там дадут какого-нибудь там мелкого спекулянта.
Не-не-не, я говорю, по формальным признакам он вполне подходил, так сказать, под это дело. Их поменяли, их поменяли. Значит, таким образом, те люди, которых обменивали, включая Чапман с ее, так сказать, там, половыми партнерами, так сказать, и профессионалами, которые сидели в Латинской Америке, которые попались с той стороны, равно как и, значит, Скрипаль и, так сказать, его коллеги, по несчастью, которые были такими же бытовыми изменниками или что-то подобное, потому что там какой-то ученый был, который доклад свой продал, еще что-то. Значит, вот и те, и другие приобрели статус обмененных лиц. Это что-то похожее, в общем-то, на парламентера. Не являясь парламентером, так сказать, но тем не менее, в общем-то, с момента, после того, как правительство договорилось о том, что мы меняем Сидорова на Джонсона, значит, и Сидоров, и Джонсон, так сказать, они приобретают характер, в общем, определенной неприкосновенности, потому что, ну иначе чего, так сказать, ты договорился менять Пауэрса на кого там, на нашего Абеля.
На Абеля, да.
Да, а после этого яд вколол в попу, так сказать, Пауэрсу и поменял труп на... Ну, это как-то не солидно.
Ну, да,
то есть с того момента, когда приняли решение, что мы меняем Чапман на этого, скажем, Скрипаля, в общем-то, их потребовалось, так сказать, привести в божеский вид, одеть приличную одежду, помыть, так сказать, представить на пункт обмена и сказать, вот мы меняем, так сказать, вот он, вот его документы, вот и пинок под зад, так сказать, пошел ты на ту сторону границы. И те, и другие должны произвести эту акцию. Значит, произвели эту акцию. И после этого, в силу того, что Путин так и злобу все равно затаил, так и на всю операцию, и на Скрипаля лично, значит, его траванули. Вот это выглядит, так сказать, ну, не то, что так и выстрелом в парламентера в спину, он не был парламентером, да, но он был обменным товаром, так сказать. И портить обменный товар, так сказать, в процессе, так сказать, смены или даже после этого, ну, выглядит как-то несерьезно с точки зрения такой вот профессиональной этики. В общем, Тем более, что еще раз говорю, так сказать, вот никаких там злодейств типа Чикатило или типа Резуна он не совершал. Значит, он совершал такую бытовуху, так сказать, вот его поменяли, так сказать, и потом попытались травануть. Значит, что касается книги Мухина, я с уважением отношусь...
Статья, не книга.
Да, статьи Мухина. Значит, у него есть сильные стороны, у него есть слабые стороны. Я прочитал аргументацию, так сказать, аргументация никакая. Ну, например, я могу привести пример. Он говорит, что вот когда потравили, так сказать, Скрипаля так, каким-то ядом, и он приводит данные, что вот описание, что когда человек травится этим ядом, у него сначала там зрачки сужаются, потом дыхание прерывается, потом что-то сердечный приступ, потом кома, потом человек помирает. Правильное описание. Говорит, и дальше вывод, из которого он делает, раз не произошло вот эта вот смена одного на другое на третье, значит, это был не боевой яд. Я задаю вопрос, а концентрацию этого яда, Юр, ты как бы не учитываешь в этой формуле? Если концентрация яда была большая, то все происходит именно по процедуре зрачки, дыхания, сердца, смерть, кома, смерть. А если концентрация маленькая, то зрачки не полностью, а чуть-чуть сузились. Значит, дыхание, так сказать, прерывалось, но не до конца. Наступила такая не кома, а просто потеря сознания, так сказать, обычная. А потом, значит, после того, как ввели антидоты, оно пошло даже в обратную сторону. Концентрация играет ключевую роль во всей этой истории. Как можно исходить из соображений, не учитывая концентрацию, и дальше Мухин, он же литератор, он же, так сказать, владеет языком, он из этого соображения о том, что раз не было вот той последовательности, о которой я говорил, которая происходит при высокой концентрации, он начинает, так сказать, на эту тему изгаляться. И дальше начинаются вымыслы, домыслы, а как литератор он говорит красиво, пишет, точнее, красиво, и все это выглядит крайне убедительно, так и все прочее. Поэтому вот построить какое-то логически некорректное какое-то соображение и потом долго изгаляться на эту тему, такой риторический прием присутствует. И для людей, которые, так сказать, попадаются в эту ловушку, в данном случае мухинскую, так сказать, ну, ребята, изучайте материальную часть. Концентрация ядовитого вещества является ключевой. Если была концентрация низкая, а она могла оказаться низкой по целому ряду причин. Повышенная влажность – раз, длительность времени нахождения на воздухе – два, так сказать, кратковременность контакта Скрипаля и его дочери с этим ядом – три. То есть вагон, то, что сперли часть яда и продали преступным группировкам, так сказать, существует десятки способов понизить концентрацию. Вот повысить крайне сложно, а понизить концентрацию вполне это элемент случайности. То есть они этой ручки, так сказать, которые коснулись, так сказать, не в том месте, где ее смазали, а там по бокам мазанули, там еще что-то. То есть разные варианты, если это была ручка. Значит, поэтому и вообще тот прием, который применили, так сказать, он известен. Когда производится бинар... Дальше, значит, Мухин говорит, как это так, смешавший этот самый яд, провезя его в чемодане, когда он там супер ядовитый, и вот он должен был потравить там всех мышей вокруг, и в самолете, и вокруг самолета, значит, и людей, и мышей, и ежиков. Значит, принцип бинарного отравляющего вещества в том и заключается, что по отдельности, подчеркиваю, два вида этого яда, они ядовитые, они на хлеб мазать их нельзя, помереть от них можно, но они слабо ядовитые. А вот соединившись вместе, они приобретают характер, так сказать, офигительной ядовитости. Это принцип бинарного яда. Сделано это было в частности, ну, не в частности, а в основном, для того, чтобы люди, которые обслуживают эти бинарные газы перед выстрелом артиллерийского снаряда и работая с ними, они сами себя не потравили. То есть ты отдельно закладываешь, так сказать, капсулу с ядом номер один, отдельно закладываешь капсулу номер два, все это заряжаешь в пушку, после этого выпуливаешь. И только после того, как этот снаряд взрывается, они смешиваются между собой и начинают представлять вот эту опасную ситуацию. В применении вот такого террористического этого яда это звучит следующим образом. Человеку вручают цветы. Эти цветы смазаны этим ядом. Он их, в силу того, что он запускает нос, нюхает эти цветы, он получает первую порцию от этого яда. Чувствует себя плохо. Может даже понос немного прохватывает, но не смертельно. После этого он идет к любовнице. У любовницы простыня, так сказать, с этим самым ядом. И он на этой простыне барахтается. Он получает вторую порцию яда. Любовница – ничего. Кроме поноса – тоже ничего. Значит, людей, которые вместе с ним нюхали цветы – тоже ничего, кроме поноса. А если он понюхал цветы с одной стороны и побарахтался на простыне с другой стороны, вот тут получается та самая концентрация очень ядовитого вещества, которая и называется бинарным газом, которая приводит к смерти. Здесь, скорее всего, как я так и представляю, так как это было террористическое применение, была применена такая же схема. И под эту схему, так сказать, попало несколько человек. Несколько человек оказались рядом с двумя ядами. Значит, оказался Скрипаль, его дочь, вот этот вот полицейский и несколько врачей, которые, собственно, их пытались лечить, которые себя так и плохо почувствовали. Но, тем не менее, концентрация вот этого суперядовитого вещества оказалась крайне низкой. В силу, тут можно на выбор десяток причин. Поэтому, так сказать, я готов спорить с Мухиным, готов по отдельному пункту, но, так сказать, тогда и мои аргументы послушайте, так сказать, и они мне представляются и правдоподобными. Спасибо.
Ну, я что хочу сказать. Во-первых, я никогда не выдвигал версию, это я отвечаю на вопрос слушателя, о том, что Скрипаля отравили английские спецслужбы. Никогда. Еще раз это подчеркиваю. У него была масса причин для того, чтобы испытать отравление, особенно учитывая то, что он все-таки вышел из ресторана. Я помню, раз тоже как-то в парижском бистро так отравился, что несколько дней валялся там с температурой 39,5.
И все полицейские рядом тоже.
Саша, я тебя трудолюбиво слушал. Вот да. Никто не может меня слушать или упрекнуть, что я тебя когда-то перебил, там что-то не то сказал. Ну, я выслушал все от начала до конца. Вот. Поэтому, так сказать, у Скрипаля была масса причин для этого. И если, конечно, все захотеть подбить под английскую версию госпожи Терезы Мэй, то, безусловно, можно найти какие-то самые невероятные ходы, которые могут сопрячь самые несопрягаемые элементы. Разбирая же поэлементно это дело, я хочу еще раз, во-первых, адресовать наших слушателей к статье Мухина, которую они могут прочесть в полном варианте, с тем, чтобы сопоставить то, что он там говорит, вот с тем, с той критикой, которая по этому поводу делается, и в частности со стороны вот и Саши, и массы там других, которые есть в его откликах. Вот, для того, чтобы, значит, как-то там представить себе, что существует, что нет, что называется, делать самостоятельные выводы. Я же только хочу сказать, что наиболее спорной версией во всем этом деле остается мотив убийства. То есть, не убийство, вернее, потому что убийства-то, как выяснилось, и не было. Да? Это попытки, назовем это так, убийство, если это действительно была попытка убийства. То есть, вопрос, кому выгодно, на него нет ответа. Я тут не обвиняю ни английские спецслужбы, не обвиняю ни российские спецслужбы, вообще никого, потому что непонятно. Скрипаль такая фигура, что он, когда он в 99-м году кончил свою работу в ГРУ, 20 лет спустя сводить с ним счеты, ну, как-то это несерьезно, даже для более серьезных агентов, типа тех, которые были приговорены к смерти, вроде Гордеевского, реально получили смертный приговор в Советском Союзе заочно. А уж тем более сейчас. И поэтому этот мотив, он остается там, какая-то личная ненависть Путина, на кого он там посмотрел, а кто-то подсуетился. Ну, мало ли на кого он косо не смотрит, понимаешь? И, может быть, Навального тоже так же хотелось бы, так сказать, замочить, чтобы он тут под ногами не путался, его же не убивают. Ну, вот, поэтому с этой точки зрения эта версия выглядит слабо. И точно так же слабо она выглядит и со стороны британских спецслужб, что специально замачивают Скрипаля. Ну, другое дело, что он для них особой ценности не представляет, это так, как бы расходный материал. Но ради этого специально, так сказать, организовывать какое-то суперубийство, ну, тоже как-то не тот масштаб. Я думаю, что лично мое мнение, если уж слушатели об этом спрашивают, это не то, что его кто-то специально отравил, а то, что он, скорее всего, попал под раздачу. То есть, иначе говоря, им воспользовались в какой-то удобной ситуации. То есть, он, ну, по какой-то причине, я не знаю по какой, потому что данных объективных об этом нет, действительно, вместе с дочерью впал в кому. Причем то, что это впадение в кому, а до этого это было в ресторане, скорее свидетельствует в пользу кухни ресторана, чем еще чего-то. Может, ему там что-то подсыпали, а может, не подсыпали. Совсем черт его знает. Но, во всяком случае, вот что-то с ними произошло. А уже дальше этот, так сказать, факт решили обыграть. То, что его обыграли именно при помощи вот этого газа «Новичок», чтобы уж точно показать на Россию, меня вызывает особое сомнение. Потому что, во-первых, использовать для этой цели бинарный газ, так сказать, с достаточно сложным механизмом использовать. Один из таких механизмов Саша только что попытался нарисовать. Он правдоподобный механизм. Но для этого надо точно знать и быть стопроцентно уверенным, что Скрипаль, во-первых, понюхает эти цветы. Во-вторых, что он точно после этого пойдет в любовницу. Он не пошел в любовницу. Вот. Он пошел все-таки попить пиво, а потом в ресторан. Слава богу, его перемещение уже выявлено. Значит, надо ему в ресторане какой-то второй элемент этого бинарного газа насыпать. Может быть, в результате этого как бы и вторая, так сказать, половина, там, я не знаю, там та же дочь его тоже пострадала, так сказать, и так далее. А может быть, это все и не так. Черт его знает. Вот объективных данных никаких нет. Я повторяю, тут версий можно набрасывать массу. Но для чего его грохать таким сложным способом, вот это самая большая непонятность. Не говоря уже о том, что сам газ-новичок, непонятно, есть он или нет. Тот кто-то, так сказать, перебежавший в Америку химик, там, с татарской фамилией, не буду я сейчас воспроизводить по памяти, просто не помню, утверждает, что газ есть. Так сказать, в России циркулирует версия, что фиг его знает, то ли он был, то ли его не было. То ли это все разводка спецслужб для того, чтобы заставить кого-то что-то сделать. То ли англичане сами имеют этот газ, потому что и Мухин справедливо на это указывает, для того, чтобы знать, что это то, надо иметь эталон какой-то, а не просто общие догадки на то, что это может быть. Значит, откуда он англичан тогда соответствует? То есть тут много вопросов, на которые, собственно, нет ответа. И что самое главное, что и английские спецслужбы, которые, казалось бы, за эти несколько месяцев, а просто прошло уже месяца 4, да, с этого отравления, должны были бы на этот ответ дать. Они почему-то молчат и заткнулись тряпочку. Ну, можно, конечно, считать, что они наморщили лоб и тщательно изучают обстоятельства, и после этого будет тайна следствия, и ничего, так сказать, не говорят на эту тему. Возможно. Но, к сожалению, предыдущий прецедент, он заставляет усомниться в этой версии. Предыдущий прецедент, кстати, его тоже рассматривает Мухин во второй части своей статьи. Это как раз дело Литвиненко. Потому что мы тогда тоже активно его анализировали. Между прочим, поддержали солидарно версию английских спецслужб о том, что действительно был мотив там грохнуть Литвиненко из-за того, что он мог раскрыть роль Путина в организации московских взрывов в 99-м году перед его вступлением на пост. Все было вроде бы более-менее логично, в отличие от Скрипаля. И, собственно, эту самую логику мы и обсуждали в наших передачах. Но последствия-то они оказались очень странными, потому что, во-первых, так сказать, реакции никакой обвиненному, то есть российской стороны или вообще широкой общественности, такой, как результаты вскрытия, например, да, на то, что он действительно был отравлен полонием, так предъявлено и не было. Более того, госпожа та самая Тереза Мэй, которая сейчас премьер-министр, она тогда была министром внутренних дел, и она засекретила результаты этого расследования чуть-чуть на 100 лет. Я уже говорил в своих передачах, еще раз дополню, 100 лет по английской версии – это то, что не будет известно никогда. Не надо сроком 100 лет гипнотизироваться, это значит, что когда 100 лет пройдут, если они пройдут, да, если кто-то об этом вспомнит, то эти документы окажутся утрачены, утеряны, забыты, где-то уничтожены по ошибке, там проливали, короче, вы не узнаете ничего никогда. Спрашивается, если дело Литвиненко такое явное, фиг ли же бы эти документы сейчас же не опубликовать, а надо их секретить. Если говорить о том, что в них содержится какой-то секретный метод, как англичане узнали про полоний, извините, о нем знают все, кто учится в вузах. И вот, Саша Краснов лучше тому пример. Он знает, как обнаружить полоний. Вот, не надо говорить о том, что это не может знать вообще. То есть не это мотив секретности. Мотив секретности то, что всплывают обстоятельства, которые на самом деле свидетельствуют против официально выдвинутой версии. Вот то же самое примерно по похожему сценарию, и, кстати, с похожим заказчиком, я имею в виду Терезу Мэй, происходит сейчас. Для чего и нужен этот внешнеполитический или внутриполитический всполох? Тут тоже можно выдвигать разные версии. Но то, что дело выглядит очень нечисто, вот, на мой взгляд, это достаточно очевидно. Поэтому, когда вы задаете нам вопрос, что отравление Скрипаля вызывает вопросы, я хочу сказать, что эти вопросы не развеяны до сих пор. Можно с равным успехом придерживаться, наверное, логически, и английской, и неанглийской точки зрения. Вот мы их сейчас как бы с вами, с Александром Викторовичем, излагали вам и ту, и другую версию, и возможные как бы варианты и подходы. Но вопросы остаются. И ясность, это надо четко понять, она все-таки находится в руках английского правительства. То есть, если оно захочет нести в эти вопросы ясность, оно должно это все вывалить как бы наружу в качестве бесспорных доказательств, а не в качестве предположений. Или, так сказать, неких схем, которые утверждаются просто со словами, чуть ли не приписываемым прокурору Вышинскому, да, так сказать, признание царицы доказательств. Вот вы признаете, и тогда будем считать, что вопрос доказательствами закрыт. Так не делается. На сегодняшний день этот трюк уже отработан еще в 30-е годы прошлого столетия. Сейчас он уже не работает. Поэтому англичане должны соответственным образом представить. Я очень надеюсь, что они это сделают. Они засекретят это еще на 100 лет. И когда появится новая фактура, реальная фактура, которую можно будет, что называется, пощупать руками, обсудить, я думаю, что к этому вопросу можно будет вернуться. Но на сегодняшний день, я повторяю, это цепь вопросов, и на них нет однозначного ответа. Дело нечисто. Вот я бы так прорезюмировал всю эту идею.